Здравствуйте, дорогие слушатели и зрители. Это очередной выпуск программы «Знание и сила», которая выходит на канале моем, Екатерина Шульман, и на онлайн-радиостанции «Эхо». Программа у нас выходит при поддержке фонда Science at Risk, который поддерживает ученых, в особенности тех ученых, которые вынуждены были покинуть свою страну из-за войны, и поэтому желает им предоставить больше публичности, больше видимости для того, чтобы они могли поговорить о сфере своих исследований, о своей работе. А это цель фонда. Моя цель состоит в том, чтобы с коллегами поговорить о темах нас взаимно интересующих. Вы тоже можете это посмотреть, если вдруг вас это по какой-то загадочной причине интересует. Тоже. Сегодняшний наш выпуск должен был выглядеть не вполне так. С сегодняшней гостьей у нас была договоренность, что она придет к нам в студию, когда приедет на конференцию. Все было замечательнейшим образом согласовано, все очень удачно совпадало, билеты были куплены, но потом, как писал Владимир Владимирович Набоков, в схожих обстоятельствах тень отбрасываемой дуры истории стала сказываться и на наших солнечных часах. Поэтому гостья моя приехать не смогла, но... Нет препятствий для пытливого ума, особенно при наличии некоторых технических средств. Поэтому, вопреки традиции, но по необходимости, мы этот выпуск проведем удаленно. И поговорим мы с социологом Эллой Львовной Панаях о том, чем она занималась раньше, о том, чем она занимается сейчас и чем думает заниматься в будущем. Здравствуйте, Элла Львовна. Спасибо, что согласились таким способом все-таки поучаствовать. Расскажите, где вы находитесь и что у вас там происходит?
Здравствуйте, спасибо за приглашение. Я нахожусь в окрестностях Хайфы. У нас война. Я нахожусь в одной из немногих частей Израиля, где не стреляют каждый день. Два крупнейших города под обстрелами. Хайфа – третий город Израиля. Вот. Но ночью бумкнуло. Пару раз было дело. Вот. Что происходит? Происходит война. Почти по всей территории Израиля пуляют из сектора Газа. Сейчас меньше, потому что там идет какая-то военная операция. Но, в общем... Все коллеги и товарищи как-то бегают в убежище по много раз. Вот. И одна только я узнала, что такое сбегать в убежище вот пару дней назад, первый раз. Вот. У нас тут очень маленький кусочек Нарнии посреди всего этого.
Вы не поехали на конференцию, потому что самолеты не летают?
Я не поехала на конференцию, потому что мой рейс отменили, да.
Вы в Израиле не так давно. Вы как раз уехали, ну, собственно, как и я, в 22-м году, правильно?
Да, в марте 22-го.
Да, я в апреле 22-го. Вы из Петербурга, из Ленинграда, правильно? Из, я бы сказала, научной семьи. Дядя ваш довольно известный историк. Это повлияло вообще на, скажем так, выбор занятия? Есть тут какая-то, я бы сказала, сословная преемственность наблюдается?
Это повлияло частично, ну, потому что я видела, как живут научные люди, мне хотелось заниматься наукой всегда. С другой стороны, это повлияло несколько негативно, потому что мне очень хочется заниматься исторической социологией. Но я понимаю, что с моей фамилией очень страшно налажать по матчасти. Все это будет замечено мгновенно, и я как-то очень на эту тему комплексую, включая максимальный перфекционизм. Вот. Но все равно любовь к истории как-то целиком не отвалилась, поэтому, да, я как-то много про это читаю и пытаюсь в эту сторону начинать как бы профессионально сдвигаться.
То есть вы, так сказать, по контрасту или в знак протеста выбрали такую, ну не хочется говорить неприглядную, но своеобразную сферу интереса. Тут надо в этом месте надо объяснить дорогим слушателям, что, собственно, так сказать, с какой стороны я знаю Эллу Львовну. А Эл Панаях такой социолог, который занимается работой правоохранительных органов. поведением людей, скажем так, в полиции, в судах, как тех, кто внутри там работает, так и тех, кто сталкивается с этой системой. А Элпн и Ях один из, скажем так, сооснователей и сотрудников знаменитого Института проблем правоприменения в Петербурге. Это такая научная структура, такой вот, я бы сказала, think tank, который как раз российскую правовую систему исследует. А вы, если я не ошибаюсь, соавтор книги «По ту сторону права. Суды и полиция в России». Правильно?
Да, ну это не единственное, что мы там успели сделать. Я не работаю в Институте проблем правоприменения с 2014 года, а основан он в 2009. Я была первым директором. Вот. А, значит, мы выпустили огромную томину «Траектория уголовного дела», которая суммировала вот эти вот 5 лет работы.
Вы там соавтор, потому что это очень знаменитая книжка, это такая, я бы сказала, библия всех, кто изучает российское правоприменение. То есть это при вас выходило, когда вы были директором ИПП?
Нет, это я была директором ИПП 1,5 года, потом проработала там еще 3,5 следующим научным сотрудником. Мы эту книгу писали несколько лет с 2 коллегами, Кириллом Титаевым и Марией Шклерук. Книга вышла в 2018 году в конечном итоге. А мы планировали, что это будет что-то существенно более популярное, но что-то у нас получилось, да, скорее для тех, кто профессионально этим занимается.
Ну вот «По ту сторону права», ну, да, в общем, вполне просветительская книжка. Да. Я бы сказала, что «Траектория уголовного дела» крайне просветительская. Это как раз, так сказать, это то направление, куда просвещение обычно не доходит. Свет его, луч не падает.
Не добивает, да.
Не добивает. А так вот, вы взялись за такую область, что называется, в противоречии с семейной традицией или по каким-то другим причинам? Как вообще, как порядочные люди доходят до того, что изучают полицию?
Рассказываю, пожалуйста. Я по первому образованию экономист. Это дело тоже в семье, значит. У меня дед экономист был и даже преподавал часть времени, хотя в основном был практиком. А, значит, я изучала экономику и писала диплом про теневую экономику. Самое время было про него писать, значит, первой половины 90-х. Вот. Писала, и я поняла, что теми методами, которыми я владею в рамках экономики, эта проблема не берется. Я одновременно, естественно, подрабатывала, как все люди, с незаконченным экономическим образованием в те времена, потому что был страшный дефицит. Значит, и наблюдала эту самую теневую экономику вот прям вблизи. И было понятно, что нет, это надо изучать социологически для начала, чтобы понять, что там вообще происходит. Мне страшно повезло, моим учителем, не просто преподавателем, был Альфред Альфредович Сарне в Пинеке, вот, который, ну, в общем, как-то социализировал меня в профессии. Вот, 3 года я поняла, что, ну, без образования это плохо, и пошла в магистратуру уже по социологии в Европейский университет Санкт-Петербурга, продолжая заниматься своим бизнесом. Значит, к этому моменту уже стало понятно, что главное, что происходит в жизни бизнеса, это столкновение с контрольно-надзорными органами. Про это я написала, значит, магистерскую диссертацию, продолжала это исследовать и так далее и тому подобное. Значит, какое-то время пыталась написать про эту диссертацию в университете Мичигана, а не сделала этого, потому что вернулась в Россию. И вот Институт проблем правоприменения, мы собирались сделать вот эти исследования бизнеса и их отношения с государством, его одним из направлений. И тут по ходу, а я немножко, не то что занималась криминологией, а я была то, что во всем мире называется teaching assistant, значит, тот человек, который ведет семинары, при профессоре, который читает лекции, у 2 разных криминологов за время пребывания в Америке. И, значит, поскольку бизнес и с уголовной, значит, этой юстицией тоже как-то общаются, я значит, предложила, ребята, давайте мы нарисуем вот именно саму траекторию уголовного дела, да, то, что называется по-английски sentencing process. Процесс вот, от сообщения о преступлении до приговора. Да? Схема, которая есть в учебнике криминологии типовой для американского общества. И мы втроем сели с Кириллом Титаевым и с юристом и решили, что нам, наверное, понадобится дня три. Вот мы сейчас на доске разберемся, юрист нам подскажет, мы напишем, значит, что там, зачем следует, чисто формально. И мы поняли, что мы не можем этого сделать. Что российская криминальная юстиция на всех своих этапах устроена таким образом, что там стыки просто вот, ну, не прописываются, да? Невозможно нарисовать даже саму формальную траекторию. Тут мы сказали «ой» и решили взять несколько интервью. Ну и так вот и понеслось. И выяснилось, что это наша основная специализация. Конечно, в России были криминологи, выдающиеся уже на этот момент. Там классик этого дела Яков Ильич Гелинский работал уже много-много лет с советских времен. Было несколько человек, которые этим занимались, но никто не смотрел на это с институциональной точки зрения. Что там вообще происходит в этих организациях?
А насколько можно взять интервью у полицейского или судьи, или секретаря суда? Они вообще идут на контакт?
Тогда было можно.
А как вы заходили туда? Значит, под предлогом чего?
Ну, как всегда в таких случаях бывает. Сначала ищешь отставников каких-нибудь. Или тех, кто... Ну, или просто отставников, которые ушли в отставку и уже не связаны как бы корпоративной солидарностью, или тех, кто уволился, потому что ему не понравилось. А потом, по мере набора экспертизы, в общем, с тобой идут на контакт.
То есть люди, в общем, готовы были разговаривать. Это какие были годы?
Ну, потом, надо же понимать, мы их не спрашивали, там, расскажите, ребята, как вы, не знаю, пытаетесь заключенных, да? Во всем я никогда не сомневалась. Вот, мы их спрашивали, каковы у вас условия работы, много ли у вас бюрократии, какие бумажки вы заполняете, не надоело ли это вам. Значит, люди перегружены страшно, недовольны вот просто самыми бытовыми условиями своей работы. И они не дураки об этом поговорить. Будет тогда, сейчас. Ну, постепенно они становились все более-более закрытыми, конечно.
То есть вот начало вашего интереса, начало вашего, так сказать, исследовательского пути, это были какие годы?
Ну, первую какую-то маленькую микростатейку я в 96-м, что ли, году опубликовала еще студенткой.
Какие изменения вы наблюдали? То есть вот там с 96-го года, да, прошло... 30 уж почти лет.
Но это про теневую экономику.
Да, я понимаю. То есть вы в 90-е годы, как вы говорите, вот с, так сказать, экономической платформы перешли на социологическую и криминологическую. А вот вы начали в рамках ХПП исследовать траекторию уголовного дела. А что вы говорите, что вот эта сфера становилась все более и более закрытой, можно было еще говорить с людьми, потом становилось все труднее и труднее. Что вообще менялось вот в этой вашей области за эти годы вашего наблюдения? Что наиболее, скажем так, наиболее магистральная линия трансформации какая?
Ну, если говорить о тех годах, когда я их исследовала непосредственно в поле, у них все время росла бюрократическая нагрузка, все время менялись правила, все время, ну, попытки их реформировать приводили к тому, что вот весь этот фреймворк, в котором они действуют, становился таким, что у них очень мало дискреции, то есть очень мало возможности как-то действовать разными способами, выбирать, как ты будешь действовать. Вот. Они все больше были склонны выбирать самые простые кейсы, выбирать самых беззащитных, значит, подозреваемых, да, кого преследовать. А для меня сюрпризом было, что коррупция не является главным двигателем того, что происходит внутри правоохранительных органов. А главным двигателем является бюрократия.
Отчетность.
Это было сюрпризом. Отчетность, способы контроля, то, что называется governmentality, да, представление о том, как надо управлять. И по мере того, как я это изучала, я как-то все больше меня настораживало, насколько это похоже на то, что я видела в контрольно-надзорных органах тоже.
А почему это должно настораживать? То бюрократия, это бюрократия?
То бюрократия, это бюрократия, но они не самые обычные бюрократии. Мы, в общем, ждем от силовых структур. Я не знаю, для вас это теперь такая очевидность такая, что полиция — это бюрократия. Нет, это не было совсем очевидно.
Ну, у меня-то, у меня свой перекос. Для меня все есть бюрократия. И армия тоже. Скажите, пожалуйста, насколько справедливо предположение, что, пройдя через две чеченские войны, российское силовое сообщество, и в частности полиция, научилось пытать людей, и эти нравы перенесло на, так сказать, всю остальную Россию в целом?
Ну, смотрите, я поздновато вошла в это поле, чтобы сама вот это исследовать, но я знаю про исследования Смекновиковой и ее группы. Они как-то достаточно убедительно показывают, что да, эти практики, они принесли тогда же практически весь наличный состав полиции сменами, прошел через чеченскую войну, и да, конечно, они эти практики, настроения, да боюсь, что еще и просто психологическую травму оттуда привезли массовую. В общем, мне кажется, это достаточно убедительно. Вот. Но, тем не менее, ведь тоже люди не занимаются такими вещами ради своего удовольствия. Человек, который занимается такими вещами ради своего удовольствия, это плохой полицейский, даже по меркам российской полиции. Там вот тоже чувака, который будет на работе развлекаться вместо того, чтобы работать, какими бы отвратительными ни были его развлечения, никто особо не любит и хорошим работником не считает. Хорошим работником считают те, кто умеет это использовать инструментально. Есть какие-то причины, почему им нужно инструментально использовать, значит, в том числе такие ужасные техники. И вот про это почему, значит, было интересно разобраться. И обнаружилось, ну, то есть коллеги пошли дальше делать большие, очень сложные количественные исследования. Команде примкнуло некоторое количество очень продвинутых, в смысле статистических исследований людей, а меня заинтересовал вопрос, а что же это такое, да, почему такая бюрократия везде работает одинаково, от силовых структур до, значит, не знаю, ФАС мы исследовали, например. Вот. И стало более или менее проясняться, что существуют рудименты советской плановой системы внутри всего российского, что не является экономикой. И вот это то, что меня интересует, это одна из вещей, которые меня интересуют сейчас. Про то, как сработали рудименты плановой системы, которые остались. Потому что, если вы почитаете людей, которые пишут о реформах 90-х годов, что акторов, что аналитиков, исследователей, вы увидите вот эту вот формулу от плановой системы к рыночной экономике. И это удалось, да, это то, что действительно удалось сделать. Но я прошу прощения, в Советском Союзе плановая система была не только в рыночной, не только в нерыночной плановой экономике. Она была в полиции, она была во всех государственных учреждениях, во всех полях, которые теперь стали частными, в культуре, где угодно. Да?
То есть применительно к полиции это то, что мы сейчас называем палочной системой, когда они там должны, грубо говоря, отчитаться о раскрытии определенного количества преступлений, а если их не будет, то надо их сфабриковать.
Это палочная система отчетности, это система проверок, нацеленных не на исправление практики, а на выявление нарушений, Эта сверхцентрализация, которая сильно была ослаблена всякими реформами начала 90-х, но потом вернулась по мере строительства вертикали власти. И это вот представление о том, просто само представление о том, как нужно управлять.
Наблюдали ли вы такой нынче забытый эпизод истории полиции, как реформы министра Грызлова? Правильно ли я понимаю, что там была попытка эту палочную систему как-то сломать или, по крайней мере, поправить, и это вызвало такой статистический скачок большой числа зарегистрированных преступлений, потому что они внезапно начали их регистрировать, а потом из этого ничего не вышло? Или это не так выглядело с вашей точки зрения?
Смотрите, наблюдала я реформу конца, в смысле, извините, начала 10-х годов. Вот. Чрезвычайно удачно как раз именно тогда начали этим заниматься. Вот это я наблюдала. Неформальный институт оказал сопротивление. Когда начали раздалбывать палочную систему, выяснилось, что неформальные институты, которые сложились вокруг вот этих формальных законов, сильнее, чем формальное писанное право. И они начали как бы затаскивать в себя, абсорбировать вот эти новые формальные правила для поддержки старых правил игры неформальных. Поэтому палочная система каждый раз возрождалась.
Да, видите, мы с вами сейчас говорим о, скажем так, серийных попытках, потому что Грызлов был министром, естественно, гораздо раньше, чем милицию в полицию переделали. Это самое начало 2000-х. Опять же, сейчас сложно с именем этого человека связывать какие бы то ни было реформаторские даже намерения, не говоря уж о действиях, но 20 лет назад все мы были немножко другими. А потом пришли медведевские реформы, собственно, вот начало 10-х. Из этого запомнилось только действительно переименование, но дело там было не только в этом. Вы называете медведевскую реформу удачной. Что удалось?
Назвать ее удачной было бы большим комплиментом, потому что, в общем, качественного изменения не произошло. Вот. Произошло некоторое, внешнее очеловечивание, вот доверие к полиции у граждан пошло в горку.
А может, оно пошло в горку, потому что преступность стала снижаться? Вообще граждане стали более сытыми и менее свирепыми?
Преступность стала снижаться не благодаря полиции, насколько я понимаю. Это вообще мировой процесс, как все знают, да? Вы про это сами рассказывали. Преступность начала снижаться, потому что общество начало становиться более благополучным. Ну и плюс еще несколько таких общемировых факторов там тоже играет. Вот. Но полиция сама стала гораздо меньше брать взяток непосредственно на земле на какой-то момент, ее подкормили, значит, начали предъявлять требования к приличному поведению по отношению, что называется, к мирному населению, да, по отношению к гражданам, которые не являются непосредственной целью, по отношению к которым полиция не собирается применять какие-либо формальные репрессии, вот так скажем.
Наблюдали ли вы регресс в этом отношении?
Ну да, потом наблюдала, конечно.
Когда? Когда он начался и почему?
Тоже, понимаете, это сложно. Значит, смотрите, я с какого-то момента уже не вела полевых исследований, поэтому, одно дело я вам рассказываю результаты исследований, другое дело вам только мои наблюдения, да, мои наблюдения такие. Они все лучше учились включать вежливое, приличное поведение, когда им это надо. То есть они стали способны вежливо поговорить со свидетелем, например, да, если на него давить не надо. Но при этом им все меньше и меньше было это нужно, потому что уязвимость тех групп населения, которые в начале 10-х воспринимались как добропорядочные, с которыми не нужно жестить без специального без специальной на то причины. Еще раз, бюрократическое хамство инструментально, так же как полицейское насилие инструментально, да, значит, это все включается, когда это нужно, так же как бюрократ обхамит вас, когда ему хочется, чтобы вы повернулись и ушли. А когда он может вам помочь, и ему не лень, то он не будет вам нарочно хамить.
А что значит уязвимость социальных категорий увеличивалась? То есть как-то стало больше людей, с которыми можно плохо обращаться? А почему это произошло? Да. Почему?
Ну, во-первых, потому что просто, как бы это сказать, тут аппаратный вес, наверное, неправильно будет. Социальный статус людей в форме очень сильно повысился, да, по отношению к нам, ко всем. Они ага. не боятся теперь, скажем, человека дорого одетого.
Угу.
Что придет адвокат, значит, будет много неприятностей, будут написаны жалобы, вот человек с ресурсами. Теперь они меньше этого боятся. То есть вот такое происходит, да? А, значит, но тут мне важно оговориться. Мне кажется, что все эти наблюдения, они относятся к периоду, который уже закончился. Вот еще во время ковида вот эти вот бюрократические оковы, которые на них, значит, были надеты, начали ослабевать. Почему? Потому что прозрачность снизилась, да, не только для общества, но и вообще для всей остальной государственной машины, да, ковид, никого к себе не пускаем. Мне говорят люди, которые занимаются разными вещами, что это сейчас происходит во всех частях государства.
Что именно это? Как бы вы это сформулировали?
Вот эти вот рудименты советской плановой системы, да, в виде палок, в виде страха перед проверяющими, в виде страха попасть, скажем, на видеокамеру и оказаться в центре скандала. Эти все угрозы очень сильно снизились во время ковида, когда граждане просто физически не попадают в эти места. Вот. И я это слышу не только про полицию, например, про образование от коллеги недавно слышала, что да, стали меньше давить со всей этой отчетностью, со всеми этими цифрами, с формальными требованиями. Ну, заодно и со скопусом, знаете ли, потому что какой-то.
Ну, почему со скопусом перестали давить, понятно. Насчет формальных требований, если речь идет о среднем образовании, то я не слышу такого. Но хорошо, давайте попробуем эту логику продолжить.
Я не занимаюсь этим. Окей. Это не меня надо спрашивать.
Окей, давайте попробуем продолжить эту логику. Значит, меньше пригляда, меньше страха. Статус силовика как сословия силового настолько высок, что они никого не боятся. Поэтому, так сказать, бога не боятся, людей не стыдятся, можно делать, в общем, чего угодно. Но, смотрите, как это сказывается на функциональности? То, что там теперь можно бить граждан, ничего не опасаясь, это нас не удивляет. А это, в общем, опять же, не новая тенденция, а продолжение того, что было. Но насколько это делает систему функциональной или дисфункциональной, даже, скажем так, в своих собственных глазах? Это же, ну, то, что вы описываете, это же некоторое развращение.
Я, сидя здесь в Хайфе и не имея доступ в поле уже много лет, не могу ответить вам на этот вопрос. Какая-то трансформация идет, мне не очень понятно, к чему это должно привести.
Так что вот все-таки мы с вами упомянули, так сказать, чеченский опыт, который научил некоторым практикам людоедства, да? Это вот к вопросу о колониализме. Почему-то считают, что колониализм плохая штука, потому что колонизированным народам плохо живется. Колониализм плохая штука, потому что колонизаторы возвращаются домой потом, так сказать, принеся вот эту вот пыль дальних странствий на подошвах своих башмаков, а также внутри своих голов. Так вот сейчас это, так сказать, прохождение через опыт массового поощряемого насилия, конечно, гораздо шире, чем он был во время чеченских войн. То есть...
На работу правоохранительных органов это окажет влияние через несколько лет.
А что не сразу?
А что сразу-то?
Ну вот приехал такой разгоряченный и давай, так сказать, практиковать. Тебе же за это, может, даже орден так дали, уж точно не поругали.
Подождите, практиковать. Его же для этого надо как минимум взять на работу в полицию. Как минимум он должен вернуться.
Сами полицейские-то ведь тоже туда ездят. Росгвардия ездит, потом возвращается.
Ну, не думаю, что они уже там прям привезли очень много всего оттуда. Это все, безусловно, потом повлияет крайне негативно, но я не вижу признаков, что это еще уже происходит. Я вижу признаки, что это влияет как бы на уровень структуры преступности потихоньку начинает. А на деятельность правоохранительных органов, ну нет, это громоздкие бюрократические системы, им время нужно, чтобы такие вещи проявились.
Хорошо. То есть тут у нас есть некоторый запас. А скажите, пожалуйста, наблюдали ли вы, вот когда вы еще были, так скажем, непосредственным наблюдателем, рост влияния ФСБ и на полицию, и на суды?
Мне кажется, что, ну, знаете, суды настолько были не самостоятельны уже, что какой там рост, да? Угу. Вот. А на правоохранительные органы говорят, что да, но я никогда не занималась ФСБ, я это могу только видеть со стороны как бы изучаемых.
Относительно судов, мне кажется, что есть динамика-то некоторая. То есть мне кажется, что еще даже 10 лет назад такой степени инфильтрации не было и такой степени контроля над судейским корпусом. Опять же, если мы сейчас с вами от полиции немножко перейдем к судам, о которых вы тоже писали.
Когда я изучала суды, проблемой была их зависимость от правоохранительных органов. Да, то, что судьи, ну, еще не академическое слово скажу, подслуживают, да, бесконечно стороне обвинения, да, и вообще всяческим правоохранительным органам, да, всем. И это, конечно, в первую очередь касалось прокуратуры, Следственного комитета, полиции чуть меньше, но полиция зато сама намного больше и отвечает за гораздо больше поток дел. А стандартное дело, которое проходит через суд, оно, уверяю вас, никакого политического контроля не требует. Стандартное дело – это дело с очень маленьким экономическим значением.
Это кража. Самое популярное преступление в России – кража.
Самая популярная кража, да. С подсудимым, который не понимает, что с ним происходит, не имеет защиты никакой, кроме казенного адвоката. Которого судья воспринимает как просто человека очень далекого от нее социально и, скорее всего, опасного. Вот на это судьи обращали внимание, не знаю, как сейчас, а тогда еще обращали. У них было свое мнение, просто как у обывателей, не как у юристов, насколько опасного человека они судят. Надо ли этого человека убрать с улиц, независимо от того, какие против него, значит, обвинения, или есть шанс, что если ему дать условно, то ничего страшного не произойдет.
Насколько
вот они прямо это в интервью, совершенно не стесняясь, говорят и считают, что это хорошо с их стороны, что они об этом думают.
Они такие санитары леса, санитары городских улиц. Насколько я помню, статистически две категории граждан имеют шанс на снисхождение со стороны суда. Это чиновники и студенты. То есть госслужащим относятся нежно, ну, если это, конечно, не политическое дело. И студентов как-то жалеют. С остальными, да, действительно, такие вот социальные признаки имеют значение. Это очень интересно. Любой марксист бы, так сказать, порадовался на этом месте. То есть судят по классовой принадлежности на самом-то деле или по каким-то особенностям поведения, а не по обстоятельствам дела.
Ну, тут, возможно, марксистское объяснение. Мое объяснение проще. Они взвешивают, сколько у них будет неприятностей, если они поведут себя несправедливо с этим человеком.
Ну, по отношению к студенту-то какие неприятности?
А, студентов жалеют, да, студенты считают, что еще могут исправиться.
Скажите,
Вот, они...
мы с вами упомянули о глобальной тенденции снижения насильственных преступлений, скажем так, скажем, чуть-чуть уже. Это действительно Great Crime Drop, знаменитый, о котором много разговоров и много довольно исследований. Я сейчас не буду спрашивать у вас, какие, по вашему мнению, на факторы влияют, разрешение ли абортов, или компьютерные игры, или экономический рост в развитых странах. Я спрошу о другом, о том, о чем я частично спросила, когда мы говорили о работе правоохранительных органов. Регресс тут возможен?
Мне кажется, что, конечно, что называется, сбежав от одной войны и, значит, в ожидании сирены входит другой, конечно, это очень странно говорить, но мне кажется, что базово невозможен. То есть локально, конечно, возможен в разных местах, да, но базово у этих тенденций есть очень сильные вещи, которые их подталкивают. И мне кажется, самое сильное из этих вещей – это то, что не снизив уровень не то что физического насилия, но вообще не повысив, как бы не снизив толерантность к любому насилию, к несправедливости, к тому, чтобы делать жизнь других людей как бы плохой, да? Не снизив эту толерантность очень сильно, вы не можете построить постиндустриальную экономику. По тупой причине. Каждый раз, когда я это говорю, меня коллеги-социологи, значит, начинают ругать за экономоцентризм. Но ситуация очень простая, да? У нас нет столько стойких гениев, которые готовы творческую работу, умственную работу делать в любых условиях. Да? Если мы хотим, чтобы творческие профессии, профессии умственного труда, и это не только там программист, это бухгалтер, например, да, все, кто работают головой с какими-то вот тонкими вещами, если мы хотим, чтобы это было массовой профессией, нам нужно обеспечить ситуацию, когда эти люди счастливы и спокойны, да, когда они не подвергаются не то что, значит, бомбежкам, но и даже харассменту на работе не подвергаются. И это действительно, мы не зря видим самые продвинутые компании, высокотехнологичные, которые начинают какую-то совершенно снежиночную среду у себя на работе строить, они это делают, ну, не только потому, что их такими нежными воспитали. Я думаю, что бизнесмены и хозяева бизнеса даже сейчас не очень нежные люди, а потому что им надо иметь возможность вот этих вот нежных, тонкочувствующих, сложно думающих принимать на работу в огромном количестве. И если они будут вынуждены ограничиваться только людьми, знаете, вот этими, которые в резюме пишут первой строчкой «стрессоустойчив», то им просто персонала умного не хватит, потому что умных средств устойчивых людей довольно мало.
Ну, вы знаете, вам на это
Они
условная
есть.
автократия X скажет, да бог с ней, с постиндустриальной экономикой. Зачем она нам нужна? Мы и с индустриальной хорошо проживем, нам главное, так сказать, власть сохранить и дронов наделать. А, так что, понимаете, это же не какой-то
Ну, конечно,
императив,
да.
что все обязаны
Вот
переходить
мы...
на эту стадию. Я почему и спрашиваю про регресс, а если назад откатить наоборот?
Ну, всей планетой.
Не, почему всей планетой? Некоторыми ее, как вы выражаетесь, локальными местами.
Да, я боюсь, что всей планетой мы как-то слишком много нас стало, чтобы индустриальная экономика могла нас прокормить, не то что уж обеспечить как-то крышей над головой и какими-то условиями, к которым мы привыкли. Но локально, конечно, да, есть. Это то, что меня больше всего занимает сейчас, как научная проблема. Почему случаются вот такие события, когда правительство стреляет в ногу развитию общества и экономики? И на это нет как бы одного такого прям ответа, да? Но вот, например, в политологии есть прекрасная статья Дэна Трейсбена, да, знакомого нам, «Демократизация по ошибке». где, вообще говоря, ну, он про другое, он про современные автократии, значит, я не политолог, не буду туда лезть, но там, в общем, можно вычитать, что продолжение развития вот такое, которое уже должно привести к демократии, оно происходит тогда, когда власть делает ошибку и не успевает его подавить. То есть, на самом деле, да, надо смотреть не на то, ой, а как это у Англии получилось, да? Вот как это, значит, получилось встать на путь устойчивого развития? А скорее на то, как удалось не дать себя выпихнуть вот из этого вот узкого коридора, как это называют, Джамаглу и Робинсон. Потому что тебя с двух сторон из него пихают, да? Тебя с одной стороны пихают власть или элиты, если речь идет не о современном тотальном государстве, а о более ранних временах, которым не хочется изменений, невыгодных себе, а с другой стороны тебя толкает как бы консервативная часть общества, которая чем-то больше развивается, тем больше начинает от этого страдать. И вот, наверное, это метафора узкого коридора, они это не так объясняют, да, это не они отвечают на той все глупости, которые я сейчас здесь наговорю. Вот. Но похоже, что вот эта вот способность сохранить баланс вот в этом узком коридоре, да, и проскочить то место, когда та часть общества, которая выигрывает от модернизации и хочет ее, не станет как бы главной ядерной, это, ну, наверное, это не везение, наверное, есть какие-то факторы, о которых надо думать. Но в общем, это реже происходит, чем не происходит. И мы не замечаем, что это реже происходит, чем не происходит, потому что если вы смотрите с точки зрения как бы прогресса, да, то там нечего изучать. Что, понимаете, очень интересно, вот Англия модернизировалась, ура, давайте разберемся, как ей это удалось. Так, а Испания не модернизировалась. Что тут изучать? Вот когда начнет модернизироваться, тогда мы придем ее изучать.
Да, в политологии тоже была такая проблема, все изучали одни демократии. Но я вам с своей стороны скажу, что для авторитарной модели проблема стоит противоположным образом. Что делать, когда у тебя нарастает та социальная страта, которая, как вы выражаетесь, выигрывает от модернизации, она начинает требовать политических перемен. Вот как ее срезать или выдавить, чтобы сохранить власть на прежних условиях. Поэтому раз за разом происходит искусственная архаизация. У нас с вами она случилась очевидным образом с 2012 года, да? Происходило, когда в ответ на запрос на политические перемены была начата вот эта консервативная, реакционная, как сказали бы 100 лет назад, революция. Да? Реакционная революция звучит не очень, но я надеюсь, понятно, что имеется в виду. Кстати, есть версия, что современные автократии дополнительную устойчивость приобретают от того, что вот эти самые группы, заинтересованные в модернизации, скорее уедут, чем будут бороться. Благодаря тому, что мир стал глобален, потому легче переехать туда, где уже модернизация этого закрепилась.
Потому что им появилось куда деться, да. Мне тоже кажется, что это один из факторов очень важных. А другой фактор – это то, что общества, которые продолжают как бы вот модернизироваться, они проходят период, когда появляется как бы вот реальная контрмодернационная встречная волна, не организованная властью.
А, так сказать, правый, да, популизм или левый популизм, так называемый?
Общественное сопротивление проигравших, вот, проигрывающих, да, и модернизированное общество, пока оно слабое, оно похоже, что не очень устойчиво к DDoS-атаке.
Примеры можете привести?
Как по нам сейчас долбят. Вот над головой высокотехнологичный, как железный купол, да, это высокотехнологичная система. Но если наклепать очень много ракет из болванок, да, совершенно даже индустриальной эрой, если ты назовешь, вот то, в чем они изготовляются, и адаптировать ту часть технологии, которую можно адаптировать, не превращаясь в снежинок, в том количестве, которое можно адаптировать, не превращаясь в снежинок, то ты можешь устроить такую, да, лёжку, что одна из сотни ракет или из тысячи ракет, я не знаю, да, совсем не специалист в этом, пролетит. И это не только, ну, то есть я такой пример взяла уж совсем из области железа, да? Тут на одной стороне компьютер, да, железо, а другое такое железо, вполне индустриальное. Вот, но, наверное, эту метафору можно как-то вот сдвинуть и на, ну, какие-то другие вещи, вот, на более типа ментальные конструкции, да, потому что общество уже социально сконструировано, да, очень большая часть того, как мы живем, это за них отвечают структуры, которые у нас в головах, а не снаружи, вот, и они тоже, знаете, чем сложнее, тоньше, и как бы чувствительнее, тем менее устойчивы к DDoS-атаке. Вот расскажите нам всем, какие мы виноваты во всем на свете. И половина способностей к действию как не бывало.
Угу. То есть проблема в том, что, скажем так, домодерн и постмодерн живут рядом друг с другом и могут даже перекидываться разными кусками трубы железной. Обычно считается, что модерн и постмодерн выигрывает, потому что им есть что кинуть, так сказать, быстрее, выше, сильнее и прицельнее.
А вот не надо как бы противоположную силу называть домодерном, потому что реальные архаики вообще у современного человека в жизни не так уж много. Это то есть, те люди, которые составляют ядро реакции в том же самом обществе, это люди, которые, ну, может быть, чуть-чуть менее технически вооружены и образованы, и там как-то тоже обладают широким кругозором, чем те, которые находятся как бы на волне модернизации. Да, они тоже университет кончали, может быть, похуже кто-то из них. Да, кто не кончал, тот кончал 12-летнюю школу.
То есть это не то, что вы хотите сказать, какие-то дикие люди. Но вот та архаизация, которая в России происходит, давайте возьмем пример, к нам поближе, она, скажем так, из ваших рассуждений получается, что она является ответом на некий запрос социальный. Социальный запрос состоит в том, чтобы не пускать к себе то будущее, которое мешает нашему образу жизни. Это практически официальная позиция российская. Вот у вас там какие-то новации, нам они неприятны, они не соответствуют нашим ценностям, поэтому мы будем против вас воевать. Этот запрос существует, или это, так сказать, конструкт, изготовленный государственными медиа?
Мне кажется, что это запрос совершенно реально существующий. Он скорее как бы эксплуатируется, да, чем уже, ну как, не знаю. По состоянию на 2019 год уже скорее эксплуатировался, чем был вот полностью, ну как бы полностью наведен. Вот. Но я даже не знаю, что в этом месте сказать. Это реальные проблемы реальных людей, которым становится неуютно жить в мире, где к ним предъявляют требования, с которыми они не согласны, да, и одновременно, где их могут, ну, как бы, может, не принудить, но как-то заставить отвечать, да, тут намного более показательно там не полиция, у которой оружие в руках, да, а там, скажем, школы, которые становятся все более и более закрытыми, под предлогом защиты детей, да, от ужасных чужеземных вторженцев, не чужеземных, а с улицы вторженцев. В результате чего, извините, родитель не может вообще пройтись по школе и посмотреть, в каких условиях учится ее ребенок. Вот. Я должна признаться, что я последние годы в России ходила на все выборы с целью просто войти внутрь школы, которая защищена кодовым замком на двери и металлической рамкой с охранником. Просто увидеть это, ну, я социолог, мне интересно знать, как выглядит просто, да, в живой жизни один из базовых институтов. Да, вот просто войти в школу и посмотреть, как она устроена, обычную районную, а не продвинутую.
Для этого надо обзавестись каким-то младенцем в рамках полевого эксперимента. Вам нужно было нанять ребенка школьного возраста или соответствующего вида и, прикрываясь им, приходить.
Ну, вот дело чьи-то здесь, не наш метод.
Как это? Чего не сделаешь ради науки? Смотрите, вы уехали в 22-м году, да, в марте, то есть очень скоро после начала войны. А было ощущение, что как-то вы до этого не тем занимались, и этим заниматься больше не хочется? Или вы продолжили, что называется, работать по специальности?
Я была участницей проекта, в котором продолжила работать, куда бы я делась, немножко поменяв как раз вот в сторону больше экономической, больше исторической социологии, чтобы избежать необходимости делать полевую работу, которую невозможно было сделать дистанционно. А у меня было ощущение, что огромная часть того материала, который я собирала про низмозговую модернизацию в России, про то, как развивается общество, больше не актуальна. Вот. Потому самому, о чем мы говорили. Потому что не удалась модернизация, что там обсуждать-то теперь? Вот когда модернизируетесь, мы придем изучать.
А что значит, она не удалась? Извините, пожалуйста, опять же, отступая на шаг назад от актуальности для дня нынешнего. Война идет, да, в разных местах, причем она идет. Мы на этом основании, так сказать, предсказываем будущее уже в некой его финальности, что вот она все не удалась. Ну, были войны, заканчиваются они, потом-то что? Общество куда денется? Вот эти тенденции того, что вы называли низовой модернизацией, я помню эти ваши и публикации, и выступления, они были объективно обусловлены, это не то, что кто-то пришел какой-то культуртрегер просвещать темное население, а потом вот оно не захотело просветиться, культуртрегера убило, и на этом все закончилось. Это же были какие-то социальные процессы и снижение насилия, и смена гендерных ролей, и экономическая трансформация, изменение рынка труда. Я вот почему так настойчиво вас спрашиваю про регресс. Что здесь можно откатить до заводских настроек, а что потом все равно прорастет, как трава?
С моей точки зрения, тут вопрос не в том, что прорастет. Да, все прорастет когда-нибудь. Но эти как бы модернизационные процессы, которые могут привести к трансформации, им предстоит начаться заново в какой-то момент. Ну, очень-очень не скоро, видимо. Потому что вот эти все события, в ходе уничтожено столько социального капитала, что это, конечно, будут не заводские настройки, но это будет, этой траве придется там после зимы опять пробиваться, значит, где из-под снега, где через асфальт. И это просто занимает время, да, и аккумуляция социального капитала занимает время так же, как занимает время, там, не знаю, строительство новых заводов, да, если ваши старые уничтожены. Только больше времени.
Социальная структура общества изменится? Или еще точнее, меняется? Вот соотношение наших сословий и слоев.
Да, конечно, меняется. Вот прямо на глазах, это даже отсюда видно.
Что вы видите?
Причем, ну, что я вижу? Значит, престиж практически всех интеллектуальных профессий, кроме инженерных, наверное, падает. Престиж силовиков растет. Это не просто престиж, да, это к этому будут привязаны доходы и положение в обществе и способность как бы транслировать свои идеи и взгляды на жизнь. А целые большие профессиональные группы выбираются из как бы нижних слоев в ядро, начиная с рабочих оборонных заводов, и несут туда в ядро свои, опять же, представления о жизни, взгляды и ценности. Огромное количество как бы способов совместной деятельности людей скомпрометировано за пределами политики, да, потому что про политическое все понятно.
Okay.
Вот, за пределами политики. Там благотворительность, да, борьба за доступную среду. Ну, извините, какая доступная среда? Да? Борьба за человеческие условия в больницах. Ну, кого в военное время интересуют такие мелочи, да?
Ну, вы знаете, я вам скажу, что те люди, которые этим занимаются, продолжают этим заниматься, только говорят, труднее стало, денег меньше, а, так сказать, запрос никуда не делся. Люди, которые болеют и лежат в больницах, по-прежнему хотят, чтобы к ним приходили родственники.
Я понимаю, я вижу, как они продолжают этим заниматься. Те люди, которые еще 3 года назад уже в ситуации сильно закрученных политических гаек, боролись за что? За изменение законодательства. Уговаривали людей перейти от спонтанных пожертвований благотворительным организациям к постоянной подписке. Вот вы все время про это говорите. Да? Это довольно высокого уровня проблемы, которые они решали. Сейчас те же самые люди сидят и вручную соединяют жертвователя с нуждающимся. Это, ну, как бы на 3 уровня ниже, да, по, ну, то есть это вот такая благотворительность соответствует гораздо более низкому общественному развитию. Да, это то, что мы даже в 90-е годы видели, в общем, как-то попродвинуть, хотя по масштабам, конечно, там было существенно меньше, чем даже и сейчас осталось. Вот. То есть, я не говорю, что все умрет. Да, но вот это уже не часть движения в современность. Это не значит, что общество перестанет развиваться, оно будет развиваться, все больше отставать. И когда оно даже пойдет рваться в современность в следующий раз, уже современность будет другая.
Ну, учитывая, скажем так, масштаб глобализации, я не очень думаю, что можно, так скажем, отстать навсегда, что можно выкопать себе какую-то норку и в ней сидеть. Современность, она же не где-то там, она, так сказать, повсюду. Это скорее как воздух с его меняющимся составом, чем как, не знаю, театральное представление, которое находится где-то в большом городе, а ты сидишь в деревне. Скажите, задам такой напоследок вопрос, как это журналисты, те, кто поглупее, любят называть свои вопросы провокационными почему-то, когда им кажется, что они хотят что-то такое чрезвычайно смелое спросить. А, нет, я на самом деле хочу спросить простую вещь. Опыт совместного плетения маскировочных сетей, сбора помощи для мобилизованных, помощи вдовам и сироткам, убитых на фронте, это гражданское взаимодействие, повышение уровня доверия, развитие гражданских навыков или нет?
Ну, это, естественно, как бы на том же субстрате едет, но этого так мало, честно говоря, как мне кажется. Может, я чего не вижу отсюда, увидите из Берлина больше. Но мне кажется, что этого как бы принципиально меньше. Это все, ну, как бы гораздо менее современным образом организовано. То есть нет, этот вот такой социальный капитал, тот, который убит, не заменит. Ну, то есть какую-то маленькую часть, наверное, заместит, но ничего не заменит. И проблема там будет даже не в том, что люди участвуют в нехорошем деле. Да? Главная проблема будет в том, что они на этом гораздо меньше связей нарабатывают, гораздо меньше новых способов взаимодействовать находят. Потому что вы меня извините, но когда вы плетете сети, это, в общем, 100 лет назад можно было делать. Вы знакомитесь с теми, с кем вы сидите и плетете эти сети, ну и с тем, кто помогает их забирать. А когда вы организуете систему хосписов, вы знакомитесь с мировым опытом, с огромным количеством, значит, продвинутых знаний и представлений о жизни, с людьми, ну, как бы, у которых тоже как бы более центральная позиция вот в этих вот социальных сетях, то не в смысле в Фейсбуке, а в смысле в системе связи между людьми. Вы адаптируете практики какие-то гораздо более продвинутые. Поэтому, ну, мне кажется, что один мотор не заменит другой.
Ну, я на это могу сказать, что не вся гуманистическая гражданская активность носила такой высокотехнологичный характер. Собирались люди там открытки подписывать политзаключенным, и сейчас даже пытаются собираться. И это тоже были какие-то центры, скажем так, да, и знакомства, и обмен опытом, и вообще какая-то возможность ощутить себя среди своих. Так что тут может быть... Я понимаю, как вы разделяете эту гражданскую деятельность не только по цели, скажем так, но и по методам, то есть есть, так сказать, совместная деятельность, опять же, характерная для развитого общества и характерная для общества менее развитого. Существуют практики более примитивные и более, как вы выражаетесь, продвинутые. Это я понимаю. Но вот то, что вы говорите о масштабе, я, пожалуй, с этим соглашусь и еще прибавлю одно свое наблюдение. Эта деятельность, конечно, в гораздо большей степени государством направляется и вообще организуется. А многие эти активности...
Государство плохой модернизатор.
Да, государство плохой примерно кто угодно.
Иллюзия, что государство хороший модернизатор, потому что мы смотрим на прошлый опыт, где вот ты централизовал все и уже этим создал... Ты, конечно, очень много, опять же, разрушил, но создал импульс в сторону как бы более продвинутых технологий и просто технологии, и социальных технологий. А вот этот вот постмодернизатор государства совсем никакой.
То есть вы тоже считаете, что авторитарная модернизация больше не работает?
Ну, я не знаю, может быть, для тех стран, которые еще не прошли вот ту модернизацию, да, индустриальную, раннеиндустриальную, да, где еще не инновационный рост индустриальный, а инвестиционный. Где, ну, дай людям денег построить завод. Вот тебе и большой кусок модернизации. Есть такие общества, да? Там, может быть, государство тоже в состоянии, ну, сделать то же самое, что сделали другие. А там, где уже нужно не завод строить, да, а какие-то сетевые структуры, чтобы все работало, вот Google, да, там государство плохой двигатель.
Я вот к чему клоню. Если в случае с Россией мы имеем дело с регрессом, с архаизацией, довольно сознательно организованной, с, как вы говорите, истреблением социального капитала, то потом, когда общество захочет, так сказать, модернизироваться вторично, это самое, есть такое выражение, есть такой термин в политологии — демократизация второго шанса. Это про страны, у которых был опыт демократизации, но потом ничего не вышло, а потом они, значит, второй раз пришли, и уже бывает, что получается получше. Так вот, этот второй заход, он авторитарными методами сможет быть осуществлен или уже нет?
Авторитарная модернизация, насколько я могу себе представить, она, я не политолог, да, она годна только в том случае, если у вас, вы модернизируетесь в индустриальную эпоху из доиндустриальной. Да, вот вам надо построить заводы. У вас то, что у экономистов называется инвестиционная стадия экономического роста. Вам можно построить заводы там, с международной помощью, можно построить заводы и ограбить население. Заодно и работников для этих заводов таким образом получишь, когда они побегут из деревни. Это как бы жестокие методы. Они на выходе, как правило, дают не очень эффективную экономику, хотя мы знаем исключения. Но это возможно, да? Там, где начинается инновационный рост, все еще в рамках индустриальной экономики, но уже инновационный, когда он зависит не от того, есть ли бабло и рабочие руки, а от того, насколько сложное производство в состоянии строить. Вот уже как-то с авторитарной модернизацией, мне кажется, не очень. А постмодерн, государство не двигатель. Да, государство, и речь не только об авторитарных, да, даже самое нормальное продвинутое государство, оно в этих ситуациях скорее играет роль там тормоза, того, кто следит, чтобы негативные последствия не очень сильно, значит, ударили вот по тем же самым антимодернизационным слоям, например, или вообще в процессе не изобрели какой-нибудь вирус, который всех сожрет. Но не двигатель прогресса.
Значит, на царя-модернизатора не придется рассчитывать.
У нас уже был два царя-модернизатора, спасибо. Чудовищной ценой и кривой вариант того, что было современностью в те времена. Но мне кажется, что конечно, хотелось состричь, что третьего сторона не выдержит, а просто нет. Вот туда, куда ведет следующий шаг, государство принципиально привести не может. Потому что государство – это вооруженная иерархия, а сетевые структуры, вооруженная иерархия умеет только для слежки за людьми строить.
Понятно. Значит, придется как-то без царя-реформатора, так сказать, собственными общественными силами. Хорошо. Элла Львовна, спасибо вам большое, что согласились в непростых условиях все-таки с нами поговорить. Спасибо средствам связи, которые вроде бы это выдержали. Мы завершаем наш сегодняшний выпуск. Всякие полезные ссылки в описании видео можно будет найти. В том числе там появится довольно скоро расшифровка текстовая нашего разговора для тех, кто больше любит читать, чем слушать. Спасибо еще раз Элле Панаях. Спасибо дорогим слушателям. Я надеюсь, что через воскресенье мы встретимся еще раз.